Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
Токсичная среда в нашем эфире. И Сергей Алексеевич Цыпляев, главный редактор журнала «Власть», с нами сегодня вновь.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Извините, добрый вечер. Господи, у меня уже утренние эфиры в голове засели так, что...
Это Кирилл Манжула.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Это Оля Маркина. У нее как раз таки вечер. Это у меня вечное утро.
Да. Ну что,
вам хорошо.
Да, наверное.
Друзья, нам прекрасно. Начнем, наверное, с чего? Ну, выборы прошли. Мы все рады и счастливы. Это понятно.
Выборы у нас в стране, да. Мы имеем в виду, безусловно. После этих выборов, после наших выборов, много чего говорили, много что обсуждали здесь, в стране, что естественно. Обсуждали прошедшие выборы, естественно же, и те страны, которые сейчас принято называть недружественные. В основном они и говорили о том, что там нелегитимно, тут неправильно, тут нехорошо. Были какие-то заявления у французов, у французского МИДа, мы все помним. Были заявления у немецкого, значит, МИДа, который заявил, что теперь... не будет вот эту приставку «президент», да, когда пишут о Владимире Путине. Ну, неважно. А тут появляется новость буквально сегодня, что «Большая семерка», они хотели официально осудить победу Путина на выборах, но, оказывается, кто бы... Вы подумайте только, США заблокировали это заявление.
А именно Энтони Блинкен.
Да. И якобы, ну там это, естественно, не точно, по каким-то там конспирологическим разговорам, заблокировали, потому как боятся, что Россия в отместку начнет мутить воду перед их выборами. Как вам кажется, почему они могли заблокировать подобное решение, учитывая их отношение к прошедшим в России выборам?
Ну, первое, я думаю, что слово там «страх», «бояться» — это неверное утверждение, а верное утверждение в том, что все-таки внешнеполитические контакты и общение строятся на глубоком уровне прагматики. И мы понимаем, что даже если там совсем тяжелые отношения, там вообще ни о чем не разговариваем, но в последнюю очередь отзываются послы. То есть прекращение наличия послов – это уже практически почти приглашение к военному конфликту. То есть это крайняя степень. Вот. И поэтому Соединенные Штаты подходят исключительно прагматично в этом вопросе, что все-таки общаться придется, общаться нужно. Вот такая сложилась жизнь. Да, я думаю, будет много разных слов сказано. Какие-то страны действительно прекратят общение. И, сколько я понимаю, есть страны, которые уже практически официально заявили, что они не будут признавать. И в этом смысле мир будет разнообразен.
Ну, кстати сказать, в Италии этот документ был подготовлен, что меня немножко удивило. Если бы во Франции или в Германии.
Слушайте, ну, достаточно жесткую позицию по части российско-украинского конфликта с самого начала занимает Италия.
Даже после смены правительства.
И это очень много разных причин. Понимаете, у каждого есть свои вопросы, свои сложности и своя история. И, например, сложный вопрос, например, Сербии, да, вроде дружественная страна, но у них есть тоже своя проблема, там, отделение какой-то части. Угу. Вот начинается дискуссия. А как относиться к целостности? А можно ли провести референдум и отделиться? Та же самая проблема Китая, у которого Тайвань, да. Поэтому, если начинаем нырять, то мы в историю, в ситуацию,
Кипр, например.
Да, то мы понимаем, что ответы очень сильно определяются еще и подтекстом. А что у вас есть по части сепаратизма, по части изменения границ в вашей истории? Но американцы здесь проявляют прагматику.
Совершенно прагматизм.
Да? И мы помним, что несмотря на все сложности, да, и взаимоотношений, во всякие там времена были, да, и общались с Советским Союзом и во времена Сталина, несмотря на очень много инвектив и всяких прочих вещей, ну и вообще-то оказались вообще за одним столом в качестве союзников по финале Второй мировой войны.
Мы, к моему большому сожалению, прежде всего журналистов в данной ситуации, вынуждены понимать и делать какие-то выводы. Естественно, они, как правило, ну, очень часто бывают ошибочны. точные. По поводу вот всех этих дипломатических разговоров, которые сейчас еще существуют, да, связи, которые еще не потеряны, ну, по таким вот вершкам, что называется, мы не имеем понятия совершенно, как сейчас существует мир вот в этих условиях. И такое есть подозрение, что там вот все это бурлит, кипит, и они сами не знают, как вообще жить.
Это понятно, поскольку ситуация очень динамична, и сегодня никто не понимает, как она разрешится, и, что называется, чем сердце успокоится. Угу. И поэтому здесь решение принимается и еще с учетом внутриполитической ситуации. Например, когда начинается американская предвыборная кампания, весь мир может подождать, да? Пока мы определимся.
Ну, с точки зрения американцев.
Кстати, американцев. И все вещи, все решения принимаются с учетом внутриполитического контекста. Вот. И второй момент. Мы, конечно, не очень понимали и видели, не хотели это видеть, что уже после 2014 года характер взаимоотношений сильно изменился. Вот мне с нашей делегацией как раз довелось в интервале побывать в Брюсселе, да, в штаб-квартире НАТО, вообще пообщаться с политической частью и с военной частью. И там мы начинали, многие наши представители, давайте те операции, давайте вместо, совместно с терроризмом там, и так далее. Ответ был такой, что никаких совместных действий, никаких вещей, сохранение контактов на политическом уровне, чтобы, по крайней мере, понимать, кто что хочет, и чтобы можно было обмениться информацией. И это все.
Вот и это было уже в 2014 году.
Это после 2014 года.
А что касается сейчас, то...
Сейчас ситуация пошла, конечно, гораздо дальше. И...
А есть ли какая-то историческая ретроспектива вот на то, что происходит сейчас? Когда-нибудь подобное происходило? Потому как у меня сразу там в голове, ну, может быть, 17-й, нет, говорю я себе, это совсем было, наверное, не похоже.
Похоже.
Я, после, я имею в виду, переворота в Российской империи.
Ну, конечно, поскольку сразу был отказ от выплаты долгов, например, тут же пошли санкции. И, в общем, картина была очень похожа. И Россия, как мы помним, как называлось, прорыв. Рапалтское соглашение, когда две страны, оказавшиеся в положении в тот момент изгоев, договорились друг с другом. Это Россия и Германия.
Угу. Ну, Германия, поскольку да, проиграла Первую мировую.
Первую мировую, да, ее обложили полностью после Версальского договора репарациями, ограничениями. И если мы задернем, то мы вспомним, что восстановление военного потенциала, и в том числе и обучение военных, и тренировки шли на территории Советской России. В тот момент было очень плотное взаимодействие. Но именно потому, что оказались в таком положении.
А на какой основе тогда возвращались эти нормальные взаимоотношения? На экономической основе? На каком интересе? Да? Ну, мы помним американский бизнес того же Форда, который был заинтересован в рынке сбыта в Советской России и так далее. Вот на этой, то есть так мы стали потихонечку возвращаться в мировую политику?
Там тогда даже не просто сбыт Форда. Мы не любим об этом рассказывать, поскольку эта страница тяжело вписывается в наше понимание. Там кризис. А нам нужно индустриализацию проводить. И в этот момент был приглашен архитектор Форда, так называемый Альберт Кан, который сюда привез своего потом брата, создал проектное бюро, самое крупное в Европе, и построил здесь порядка 500 заводов.
То есть это все-таки экономическая основа?
Это первая часть, конечно. А вторая часть, ну, что называется, так сложилось, что в какой-то момент мы оказались по одну сторону баррикады.
Это вы имеете в виду Вторую мировую?
41. Да, так а до этого отношения были весьма и весьма натянутые и прозрачные. А во-вторых, слушайте, бывает же, ведь политика очень сложная история. Давайте нырнем еще чуть глубже. Русско-японская война.
Да. Ну да.
Тяжелейшая история поражения. Причем мир изумился и содрогнулся. Это первый раз, когда европейская страна проиграла азиатской. До этого никогда такого не было. Вот. И Японию стали уважать. И дальше посредником выступает президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт. Переговоры идут в Портсмуте. Туда едет Сергей Юльевич Витте. Его напутствуют, говорят, отказывайтесь от любых территориальных приобретений, да, фактически. Главное, нельзя допустить репараций, поскольку, ну,
это позорище.
Это не только позорище, а это очень тяжело вынести. Вот. И как вот написано, что Теодор Рузвельт не был каким-то альтруистом и там относился к России очень-очень тяжело, но его задача была обеспечить баланс. Он не хотел, чтобы кто-то рядом с ним оказался один из семи.
А мы напомним, Япония и Российская империя граничили и граничат с Соединенными Штатами.
Да, через Берингов пролив, на секундочку. Да. И он действительно смог уговорить японского императора отказаться от репараций. Да, там были территориальные изменения, поделили Сахалин пополам. Да. Ну, результат, это очень полезно все сегодня понимать. практически чуть ли не восстание в Японии.
По поводу этого мира?
Конечно, потому что, грубо говоря, это называется пораженчество, отдали победу и так далее.
И?
Колоссальное возмущение в России со стороны патриотической общественности, черносотенцев и так далее, что мы надо войну до победного конца было вести с какой-то Японией, которую звали, что это макаки вообще, с кем там воевать-то. Вот. И сначала встретили его обласканным Витте, но общественное мнение такой вот на серьезной части, что это вообще граф Полусахалинский его стали звать с насмешкой. В общем, тяжелое дело. Но вот в результате, да, нашелся как-то компромисс, и Соединенные Штаты посадили обе стороны и нашли вариант. Поэтому вот это есть международная прагматика. А еще более прагматичным человеком был кардинал Ришелье, который ходил в кардинальском, что называется, одеянии, и король был в, как сказать, католический, чуть ли там католицисимус его звали. Но когда началась война протестантов и с католиками, он вначале не явно, а потом явно стал на сторону протестантов, Франция стала. И когда ему сказали, это, как сказать, ваше преосвященство, вы что творите-то в этой жизни?
А что там за интерес был?
А он сказал очень просто, что Австрия была католическая, это была вечная угроза для Франции. Угу. И он сказал, что, знаете, мне душу я успею спасти, для этого у меня есть вечность, а государство мне надо спасать сегодня. И поэтому я должен, так сказать, спасти Францию как государство, а у меня угроза католики, поэтому я поддержу Швецию там, и Пруссию в войне против Австрии. И это было вот прагматический расчет, поскольку вообще-то кардинал Ришелье, был первым человеком, который заявил, что не должны быть в главе стоять какие-то династические интересы, там, царской фамилии, королевской. Национальные интересы – это понятие практически первым ввел кардинал
Ришелье. Сергей Алексеевич, давайте сделаем паузу, 2 минуты вернемся, продолжим нашу увлекательнейшую беседу.
Токсичная среда. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Токсичная среда».
А это мы вновь вернулись в эфир для того, чтобы немножко заглянуть назад, в прошлое.
Чтобы было легче смотреть в будущее.
Это Кирилл Манжула.
Это Оля Маркина.
Это Сергей Алексеевич Цепляев, главный редактор журнала «Власть».
Ну, кстати, вот по поводу Франции, кардинала Ришелье, ведь религия того времени, это же чистой воды идеология, да? То, что мы сейчас называем идеологией.
Это неотделимо.
Я бы сказал, что это больше. Да. Это скрепа.
А тогда вот...
И культурная, идеологическая, какая хотите. То есть это, в общем-то, наверное, главное состояние мозга человека, его принадлежность и взгляд на мир, через какую религиозную призму он смотрит.
Если мы говорим там о 17 веке.
Да, и мы помним, что это же закончилось как... Ну, практически 100 лет война шла, но 30-летняя тяжелейшая война в Европе, в результате которой Европа потеряла чуть ли не четверть населения, а Германия потеряла под половину, а кое-где были территории, где и больше половины потеряли от войн и заболеваний.
Эту же войну называют одной из первых мировых.
Да, и в результате, как ни удивление, вот человечество так странно устроено, итогом этой войны тяжелейшей стало создание мирового порядка, так называемого Вестфальского порядка, где все собрались и первый раз сказали, что есть понятие суверенного государства, независимо от его размера, все одинаково, как надо обращаться к главе государства, как к послу, там ваше происходительство, там ваше высочество, и сформулировали принцип не вмешательства в внутренние дела, и вопрос, то чья власть, того и вера.
Сергей Алексеевич, из прошлого создания мирового порядка к нынешнему, тот мировой порядок, который существовал до последнего момента, по заявлению многих людей, не только в нашей стране, он, если еще не разрушен, то он явно заканчивает свое существование. Ну и на этих руинах должно быть создано что-то новое. А есть уже какие-то, хотя бы пунктирно представления о том, как этот мировой порядок может выглядеть?
Я бы сказал, что все-таки это Чрезмерно оптимистическое заявление, ага. что он уже заканчивает существование.
То есть не, нет.
Вот слушайте, с 1648 года прошло куча времени, и вот этот принцип вестфальского порядка о суверенных государствах, он сохраняется. Дальше встает вопрос, как они будут взаимодействовать. Вот тут колеблются. То мы создаем вариант, что все объединяются против одного агрессора. Такой принцип коллективный ответа. Баланс сил, это было исходно. И это был второй вариант Лига НАТО. А периодически мы возвращаемся ко второй идее, которая существует. Это особый концерт держав победителей. Это Венский конгресс России после разгрома Наполеона. Как удержать там Россия, Великобритания,
ну,
Австрия и Пруссия.
Начало, по большому счету, Лиги наций можно там усмотреть.
Так Лига наций это вообще с Вестфалии можно смотреть, но фактически здесь уже налог Совета Безопасности. Вот, и, ну, сейчас мы имеем послевоенный порядок, где особая роль пяти стран-победителей в Совете Безопасности. Опасности. Придумать какой-то абсолютно новый мировой порядок не так просто. Мировой
Но
порядок
это необходимо, мне кажется.
Нет, мировой порядок он тоже меняется и развивается в ходе эволюции.
Но в том-то и дело, что он не придумывается, как идеология.
С ним должны согласиться все, и никто не в состоянии прийти и сказать, а давайте сейчас сделаем новый мировой порядок. Надо посмотреть, сколько стран реально считают, что надо все поменять. Есть радикальные, желающие поменять мировой порядок, но я думаю, что вряд ли мы с ними согласимся.
Но вы же понимаете, что со времен даже 19 века мир очень и очень сильно поменялся, хотя бы в силу того, что центров влияния в мире стало намного больше, да, кроме Европы, там, потом плюс Соединенные Штаты. Их сейчас много.
Это понятно, но как раз вот сам по себе устройство мирового порядка, где государство является и суверенной и равноправной единицей, независимо от размера, масштаба и так далее, это и лежит в основе мирового порядка. И это всех устраивает. Дискуссия встает вопрос только в одном. Когда мы говорим слово многополярность, а сколько этих полюсов должно быть? Мы говорим, ну давайте там где-то тройку-пятерочку, в котором мы находимся. Мир говорит, что нет, давайте все-таки смотреть на это более широко. И, кстати, основной критике подвергается в этом мировом порядке как раз особая позиция стран-победителей. Что это было давно, это Вторая мировая война, а ну-ка давайте. У нас была обсуждение на сайте по внешней оборонной политике довольно давно как раз ситуацию с ООН. И министр иностранных дел Лавров долго и упорно как бы развивал идею равноправия всех стран.
Да? Ну, эта идея продолжает развиваться.
Я задал вопрос провокационный. Да, говорю, слушайте, вот вы вступаете за равноправие, но тогда с этим не стыкуется наличие особого положения в Совете Безопасности и права вето России. На что Реликтович широко улыбнулся и сказал, это нам очень нравится, это нас очень устраивает.
То есть все равны,
Секундочку, но сейчас очень много разговоров о том, чтобы расширять Совет Безопасности.
Его расширили, как вы понимаете, он уже состоит из 15 членов.
Ну, еще 10 раз.
10 переменные. Да, но ключевой вопрос в одном. Его можно расширять хоть до размера ООН. Сохраняется право вето за пятью
и
игроками?
И об этом сейчас говорят?
Да.
О том, чтобы убрать это
право? Да, но, как понятно, что те игроки, которые его имеют, Соединенные Штаты, Россия и Китай, ну и Франция, я бы сказал, Великобритания, никто не собирается от этого отказываться. То есть вы понимаете, что мы оказываемся в одной лодке с другими странами, большинством, которые говорят, что, товарищи победители, а не пора ли вам подвинуться? Вот в этом есть проблема. И стоит вопрос, вот я как раз говорил, а заинтересованы ли мы в серьезном изменении мирового порядка
мы,
в этой части?
Мы, а не Россия?
Россия, да. Или наоборот, нам вообще-то надо бороться как за свои стены, за ту конфигурацию, которую мы имеем по итогам Второй мировой войны.
Я не уверена, что сейчас работает право вето.
В смысле оно работает?
Работает. Мы постоянно этим пользуемся. Американцы постоянно этим пользуются. Как только
вопрос только, что мы таким образом добиваемся или что они добиваются?
Слушайте, вот в этом и была основная дискуссия всегда вокруг мирового порядка. Мировой порядок должен быть нейтрален вообще полностью к моральным принципам. Вот вы суверенны и делаете, что хотите внутри страны. Угу. Или должны закладываться, чего пытаются постоянно вносить американцы, свои исторические, какие-то моральные подходы. Право защищать, грубо говоря, гуманитарная интервенция, если в какой-то стране правитель начинает просто уничтожать свой народ геноцидом. Да?
Так они оправдывают свое вторжение в тот же Ирак, например.
И это на самом деле совершенно непростая позиция. Как мы можем сказать? Суверенитет, и делайте, что хотите. Нас не интересует, сколько там вы порешите хуту или тутси, вот и продолжайте в этом духе. Либо начинается вопрос вот об этих таких очень сложных моральных принципах. Поэтому дискуссия открыта. Тут есть постоянное противоборство вот этих разных совершенно принципов, но есть же на самом деле и радикальные желающие изменить порядок. Если мы посмотрим на Иран, то он вообще не признает государство. Потому что они стоят на фундаменталистской концепции Корана, который говорит, что весь мир должен стать исламским. И должно быть одно государство, халифат. И все, и должны наследники имамов управлять. А Хомейни говорил, все те границы, которые нарисованы там на Ближнем Востоке, это все фальшивка, это надо все уничтожить. То есть они вообще не признают действующий мировой порядок. Поэтому, как сказать, идей, как это все хорошо развалить, много. А вот идеи, что на этом месте построить, я думаю, что все будет происходить в эволюционном режиме,
но вы
без ведь, радикальных
вы ведь сами привели примеры и окончания 30-летней войны, и окончания наполеоновских войн. То есть что-то менялось после потрясений, очень серьезных потрясений.
Это говорит вообще достаточно плохо о человечестве, которое в состоянии о чем-то задумываться,
ну да,
глобально,
ну и Вторая война,
только после
мировая.
Того, как произойдет какое-то глобальное потрясение.
Сейчас происходит? Но, судя по тому...
Пока еще нет.
То есть мы ждем?
Нет, не-не-не, вот это не надо. Я так скажу, что вот на тех конференциях международных, которых мне еще удавалось побывать до ковида и всего остального, была постоянно одна мысль, которая высказывалась представителями китайской делегации, экспертов, которые никогда ничего не говорят от себя. А мысль была основная такая. Сегодня в мире есть две державы, Соединенные Штаты и Китай. И нам надо договориться между собой.
Как поделить
что...
мир?
Нет, что если мы будем договоримся друг с другом,
ага, да,
то в мире будет, мир
так
и счастье.
Это старая позиция. Это та позиция, которая со времен Холодной войны развивалась.
Нет, слушайте, тогда эта позиция была такая, это мы такую позицию играли в тандеме СССР с Соединенные Штаты. И мир держался
на
противовесах этих двух держав. Но мы должны сегодня понимать, что вот товарищи чуть восточнее, они уже не видят в этом отношении нас, как серьезного игрока. Индия возмущается по поводу подобного подхода, но Китай и Соединенные Штаты считают, ну, по крайней мере, Китай говорит, все, опять двухцентровая биполярная модель. И мы будем здесь определять, как мир будет развиваться.
Но вот смотрите,
они не хотят ничего ломать, в том числе те же китайцы. Они, чем хитрость китайцев? Они используют существующий мировой порядок в своих интересах.
Что бы ни происходило.
Не пытаясь его поменять.
Да.
А потому что они находят в этом, например, свободных рынках для себя колоссальные возможности выходить со своими товарами во весь рынок, что они делали.
Как и конфликт на Украине, да, они сейчас используют,
да,
свои,
да,
цели.
А к себе не очень пускать. И это постоянно то противоречие, которое жутко раздражает американцев. Вот. Но тем не менее, Си приехал в Америку и сказал, что мы не собираемся воевать, мы хотим быть другом и так далее и тому подобное.
Да,
встречался,
но при этом
с бизнесом.
Трамп, который, собственно, остался единственным.
А вот,
да?
Трамп начинал, да,
вот я об этом и говорю.
Китаем.
Что он сейчас, в общем-то, довольно-таки активно проводит в жизни эту историю про возобновление торговой войны с Китаем.
Слушайте, ну торговая война – это торговая война. Мы помним характер отношений СССР с Соединенными Штатами. И санкции, и какомы, и все чего угодно. Но при этом обе стороны понимали, что есть стратегический баланс, и никто не готов входить в финальное столкновение. Сейчас вот эту роль на себя второго центра забирает Китай, и он старается построить свою полюс, в том числе «Один пояс, один путь», все эти проекты, работа со Средней Азией. Мы должны очень внимательно смотреть за теми процессами,
которые
развиваются с той стороны. Да.
Мы ведь заигрываем, а нет ли опасности?
Есть опасность, потому что потом мы с удивлением обнаружим, что, собственно говоря, с той стороны все контролирует Китай.
Мы с удивлением обнаружили, что у нас китайские автомобили заполонили наши улицы целиком и полностью.
Здесь как раз не китайцы в этом постарались.
Нет,
просто воспользовались.
Об этом и говорю, что
так оно
происходит очень потихонечку. Давайте-ка мы сделаем паузу, 5 минут, вернемся в эфир и продолжим обсуждать мировой порядок, например.
Токсичная среда. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
А мы вновь вернулись. Это Кирилл Манжула.
Это Оля Маркина.
И Сергей Алексеевич Цыпляев, главный редактор журнала «Власть». И давайте все-таки про...
про Трампа?
Да, про Трампа, про американцев поговорим. Ну
он
что,
стал единственным и главным кандидатом от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах в Соединенных Штатах. Реальный кандидат в том плане, что он действительно может победить, как вам кажется?
Я думаю, что да, борьба будет совершенно...
У Байдена поддержка сейчас 37%, последние опросы.
Знаете, какая вещь? Там не надо смотреть на поддержку. Американские президентские выборы устроены совсем не так, как наши. Там нет котлового метода подсчета голосов. Угу. По количеству голосов в борьбе Трамп-Клинтон выиграла Клинтон. Плюс 2 миллиона голосов у Клинтон больше. Но подсчет-то по каждому штату в отдельности. И в большинстве штатов победитель получает все голоса выборщиков. За маленьким исключением. Если вы триумфально выиграли один штат, но при этом на бровях ваш оппонент чуть-чуть выиграл в другом штате, мы можем оказаться, что вы получили одинаковое количество голосов выборщиков.
Очень часто...
И поэтому есть определенные штаты, штук 7, которые считаются, которые являются колеблющимися. В основном штаты, вот как он голосует за демократов, там какая-нибудь Калифорния, и ничего вы с этим не сделаете.
Классические, да? Генетические.
Вот все, да. Ну, там так сложилось. А в других штатах есть, где вот колебания. Вот надо смотреть только на колеблющиеся штаты. Общий подсчет ничего не означает.
Хорошо, в этих условиях есть шанс у Трампа?
У Трампа есть шанс, конечно. Я думаю, что до последнего момента будет вопрос, как все будет выглядеть. Я вам приведу пример. Американские выборы очень своеобразные. Джордж Буш, Уильям Клинтон. Билл — это такое. Боря, да? Это они так привыкли обращаться.
Нежно-ласкательно.
Уильям Клинтон, да. Казалось бы, победитель в Боре в пустыне. Все замечательно, так сказать. Буш выигрывает выборы. Экономические сложности, и видно, как вот две кривые поддержки идут, сходятся, и Клинтон обходит Буша буквально на финише и выигрывает. Та же самая история в праймерис, когда в демократической партии, когда все были уверены, что уже надо расстилать ковровую дорожку Хиллари Клинтон, а тут появляется Обама со своим низким густым голосом и гипнотизирует, в первую очередь, женский электорат. И вот те здрасте, внутри партии вдруг неожиданно выигрывает Обама. Никто не планировал. Вот, поэтому до конца будет неясно, кто, хотя кандидаты уже понятны.
А предвыборная кампания, она вообще хоть в какой-то стране играет роль? То есть вот те деньги, которые затрачиваются на предвыборную кампанию, те усилия, которые... это работает? Хоть где-то?
В разных странах по-разному. Я скажу так, что в тех странах, в которых есть реальная конкурентная борьба вот так на финишной ленточке, конечно, играет роль. Конечно, потому что идет борьба за неопределившихся. Вот даже сейчас приходят на праймерис, там, говорит, треть уже записываются как республиканцы, они будут голосовать за республиканского. Треть приблизительно там в многих штатах за демократов, и они будут голосовать за демократов. А какая-то часть называется неопределившиеся, которые не примыкают ни к одной партии.
Ну, подождите, это есть везде.
Так нет, и за них будет борьба.
А как?
И когда у вас есть кандидаты, которые, что называют, ну, близки по своим усилиям, и это принципиально. Вот как вы боретесь за эту прослойку. Есть ситуации, когда у вас, что называется, правящая партия имеет абсолютное большинство, и как большинство сторонников, и в этом смысле кандидат имеет колоссальный исходный гандикап. И психологически. Я, например, могу сказать, что, вот опять же, возвращаясь домой из Америки, по всех кампаниях, которые были избирательные, где мы смотрели за всякими социологией, у меня сложилось общее понимание, что где-то 30% граждан всегда голосуют за действующую власть. Ну, потому что это консерваторы.
Они, в Соединенных Штатах?
У нас.
А, у нас.
Да, они боятся перемен. Вот какая власть есть, зато и голосуем. И неважно, какая там партийная принадлежность, то вообще нет никаких вопросов. А тот, который пытается идти со стороны, который что-то там критикует, но он смутьян.
Угу.
Вот это как бы такая нормальная...
30%?
Да, это минимум.
Классика, то есть
сейчас,
минимум,
я думаю,
классика.
Больше.
Сейчас больше, да,
да. Больше. Поэтому тот, кто находится, например, вот у власти в этой ситуации, уже имеет определенный гандикап. А в Америке такая же картина, на самом деле. Когда идут выборы промежуточные, да, вот кандидат, чаще всего президент продолжает свою карьеру. Ну, сейчас особая ситуация.
Поэтому
вот в этих средних выборах между первым и вторым сроком серьезные тяжеловесы из соседней партии не идут деньги полить. Там начинают разгоняться те, кто хочет дальше строить свою карьеру. А вот когда второй срок заканчивается, когда открытая поляна, вот здесь схватка. Ну, сегодня Соединенных Штатах особая ситуация, когда друг с другом сходятся два как бы человека, президента, это совершенно уникальная вещь. Такого я что-то пока не припомню в истории. Чаще всего либо один срок и все, либо два срока и тоже все. А Трамп решил прийти второй раз. И он, конечно, популист, он пользуется поддержкой довольно широкой массы американских избирателей.
А есть какой-то джокер, который, доставая кандидат в президенты, может выиграть? Вот я имею в виду, на что, на какую золотую удочку ловить избирателя?
На скандалы, судя по всему.
Нет, сейчас, если посмотреть, вот даже Европа, вот выборы проходят, да, говорит, правопопулистские партии. Раньше основные, например, европейские сюжеты для недовольных, это были всегда борьба с мигрантами. Угу. Да, мигранты, сволочи, приезжают, нас как бы создают нам проблемы.
Это та карта, которой всегда можно было козырнуть.
И, да, козыряли. И второе, это засилие евробюрократии. Да, вот мы типа отстаиваем суверенитет, а евробюрократия нами тут командует. Сейчас, как утверждают, опять же, европейские эксперты, ситуация несколько поменялась. Но она нам понятна. Первое, это довольно правая вот часть популистская, неприятие сексуальных меньшинств. Это раз. И второе, неприятие программы борьбы с изменениями климата.
Вот. Ну, что максимально поддерживает нынешняя власть и на что педалирует, то становится
контрапунктом. Естественно, да. И на этих позициях там сейчас резко прорвалась, например, популистская партия в Португалии. Они удвоили количество голосов по сравнению с прошлыми выборами.
Там до 20%.
Да, 18%. И учетверили количество мест в парламенте. До этого мы имели партию Герда Вилдерса.
Это в Нидерландах.
И тоже популистская партия, да, которая в свое время...
Но они до сих пор коалицию не создали.
Не могут, потому что люди, так сказать, разных партий тяжело пока привыкают.
Там очень многие просто не хотят с ними...
Что с ними надо садиться, да, как-то создавать коалицию. Ну, в общем...
Не рукопожатные они до сих пор.
Его же предшественник, его же просто там, он был убит, который требовал там выкинуть всех мусульман и так далее и тому подобное. Поэтому нет. Ну, и всегда в этом и, понимаете, принципиальные изменения, к сожалению, политической системы, к сожалению. Что когда-то раньше вот идеально, да, есть партии, у них есть позиции,
программы.
У них есть кандидаты, программы. И вот мы приходим в этот магазин и выбираем.
Анализируем.
Да, вот у нас есть товар от фирмы Siemens.
Отзывы читаем.
От фирмы Samsung. Мы знаем уже и фирмы, что они там не подведут.
Получается, что мировая политика становится профанацией.
Нет, смотрите, что произошло. Первое. Вдруг выяснилось, что вообще-то зачем нам программы? Мы лучше будем работать соцопросами и будем слушать, чего нужно избирателю. Вот он чего хочет, того ему и скажем.
То есть от обратного получается.
От обратного, да.
То есть спрос рождает предложение.
Конечно, и второй момент, ведь который тоже очень многие эксперты обсуждают, вот проблемы в Европе и в Америке, выйдет в том числе, что пытаясь бороться против закулисных сделок, против бюрократии внутрипартийной, довели процессы демократизации до того уровня, когда сами ужаснулись. То что имеется в виду? Все определяет голосование на праймерис. Партийная бюрократия в отборе не участвует, основной, как бы наиболее продвинутая и соображающая. На праймерис в основном активничают экстремистские крылья. И вдруг выясняется, для того, чтобы выиграть праймерис, вы должны иметь национальную известность. Либо вы должны в политике провести всю жизнь, как Байден.
Либо
вы должны быть скандалистом а-ля Трамп, да, который всю жизнь шел по скандалам. Я же первый раз как узнал Трамп? Был в Соединенных Штатах, по-моему, году 90, открывая журнал, и там история, что некий Трамп, бизнесмен, ходит по приемам со своей любовницей Марлой и представляет ее как жену Ивонну Трамп. И показывает, что они очень похожи. Это закончилось разводом, да, но вот такой Трамп, такой вот шалунишка. И вот эта информация, и все, и вся страна слышит про Трампа. А дальше там шоу, а дальше
Сергей Алексеевич,
чего-то.
Так получается, что реальной политики все нет. Политтехнологи, так же, как маркетологи победили инженера в автомобилестроении, так и политтехнологи победили, в общем-то, хоть какую-то более или менее приближенную к жизни политику.
Слушайте, так вот реально, вот это пишут, что политтехнологи и фандрайзеры победили партийную политику.
Все. Все. Как избирателю-то... То есть получается, что у нас нет совершенно никаких инструментов влиять на политтехнологии.
Нет, наоборот. Избиратели-то стали на все влиять. Они на праймерис-то ходят и определяют все. Но в чем проблема? Как задается, если ваша политическая система выстроена так, что качества человека, которые нужны для выигрыша выборов, начинает сильно отличаться от качеств, которые требуются для управления страной, для политического лидерства, то это означает, что система становится непригодной. Вот похоже, то, куда сейчас заходит система во многих местах, она создает проблемы. У нас другие проблемы. Но у них сейчас проблемы начали с перегрузки перебором демократии. Мы понимаем, что мы пока мучаемся в недоборе, они в переборе.
Перебор — это такое еще мягкое слово. Мне кажется, там уже прямо вот это такая, как снежная лавина их накрыла.
Ну вот во Франции столкнулись с той же проблемой, когда системные политики, вполне себе, которые поддерживаются центром, они проигрывают праймериз, где наиболее активничают
края. Так это же движение в сторону революции.
Это движение в сторону поляризации, как политиков, да, движение в сторону таких вот истерических очень часто шоуменов, которые появляются на сцене. Это движение к проблемам, да.
Ну, революция в моем понимании это проблема.
В какой-то момент, может быть, отыграют обратно. Вот во времена Кеннеди, например, демократическая партия проводила праймериз только в нескольких штатах, чтобы посмотреть, потянет ли католик против протестантов. Mm-hmm. Это первый mm-hmm. католический президент mm-hmm. в Соединенных mm-hmm. Штатах. Смотрит, потянул.
В протестантской стране?
Да, в протестантской. Преимущественно, да. После этого, значит, тогда дальше уже они его выдвинули, но выдвигала уже как бы партийная конференция. А сейчас партийная конференция, там уже все избиратели расписаны. Там уже, так сказать, все определено, кто за кого голосует.
Ну что ж, запасаемся
голосов почти
попкорном.
Нет.
Горьким попкорном,
да.
Потому что ничего радостного нас не ждет впереди.
Давай хоть соленым. Ну что уж, прям горьким.
Как слезы. Хорошо. Сергей Алексеевич Цепляев был с нами. Главный редактор журнала «Власть». Ну, спасибо, Сергей Алексеевич, за увлекательнейшую
беседу. До новых встреч.
Извините, что без скандала и без, с другой стороны, без приятных оптимистических новостей.
Нам ведь не участвовать в президентских выборах
в Штатах.
Мы рассказываем реальную ситуацию в мире, насколько она сложна. Спасибо.
До встречи.
Токсичная среда.